Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Иловский, программа «Чисто конкретная политика». Как всегда, главные темы, события, новости обсуждаем вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Вадим Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вадим Борисович, ну, похоже, новый тренд у нас обозначился. Российские самолеты вовсю летают над Европой, залетают туда, куда не следовало. Вот несколько примеров. 20 сентября Польша сообщила, что российские самолеты пролетели над буровой платформой в Балтийском море. Также инцидент был связан с Эстонией. Эстонцы говорили, что несколько МиГ-31, ни много ни мало, 12 минут провели в воздушном пространстве европейской страны, не имея на то никаких разрешений, никаких мотивов. 12 минут, на самом деле, для истребителя, это, как мне кажется, достаточно много. Ну и идет реакция, конечно, да, вот, например, лидер Польша сказал, что необходимо, Петр Павел, необходимо, ой, прошу прощения, Чехии, конечно, необходимо сбивать российские самолеты, если они нарушают, значит, пространство европейских стран. Польша, я неспроста оговорился, да, вспомним, что в Польшу российские дроны вообще залетели массово, около 20 штук, в общем, там даже был ущерб, обошлось без жертв, каким-то чудом. Как вы это прокомментируете, что происходит, это продолжение вот этой польской истории, это новая волна провокаций или это подготовка к чему-то большему?
Ну, я как теоретик прокомментирую это с чувством глубокого удовлетворения. Вы понимаете, что исследователю всегда важно, чтобы его теория подтверждалась даже ценой уничтожения планеты, да? Теория подтвердилась, поэтому когда Польша была атакована дронами, то я сказал, что это вот отсечка. Это отсечка, потому что это совсем другое, чем то, что было предыдущие несколько лет. Это начало нового этапа, более продвинутого, advanced study, такая гибридной войны, которую Россия объявляет в Европе. И я рад, что прошедшая неделя подтвердила этот прогноз, таки да, встречайте, гибридная война 2.0, европейский Донбасс приветствует нас. А, в общем, да, это, поэтому, когда вы говорите, залетели без мотива, я с вами не согласен. Ну, то есть мотив, конечно, есть, он совершенно очевиден, лежит на поверхности. Это троллинг Европы. Он нацелен на то, чтобы донести Европе простую мысль. Мы будем так, этак, и еще вот таким вот образом, и вам ничего за это не сделаете. Вот, собственно говоря, делается для того, чтобы Европа осмыслила, правильную позицию она занимает, как сказал бы Филипп Киркоров, в ту ли дверь она вошла. И не стоит ли ей быстро выйти, закрыть двери и запереть ее на ключ, и больше в эту дверь не входить. Так что мотив, безусловно, есть. Это мотив, такой асимметричный ответ на то, что Европа поддерживает Украину в этой войне. И я бы сказал, что это будет выглядеть теперь так, то есть, скажем, украинские дроны летят в сторону российских аэропортов, там возникает хаос, и, собственно, самолеты стоят на земле. Русские хакеры летят в Европу, какую-нибудь ломают сервисную службу. В европейских аэропортах хаос, самолеты стоят на земле. Украинские дроны летят в сторону российских НПЗ, они горят в Саратове, соответственно, российские диверсанты летят в Германию, Польшу, Бельгию, и там что-то взрывается, горит на земле. Но это вот новая такая стадия конфликта, собственно говоря, понимаете, конфликт либо заканчивается, либо расширяется. Вот это такая живая материя, которая не может бесконечно долго оставаться вот на одном и том же уровне. А при этом, ну, есть такая европейская концепция, что, в принципе, надо выжечь газ из этого монстра. То есть, если вот долго-долго будет продолжаться война, то в конечном счете, ну, поскольку украинцы готовы сражаться, и они сражаются за себя, то есть им подмочь, то в конце концов украинцы выжгут весь газ из этой колбы. И поэтому как бы войну надо поддерживать, потому что пока она там идет, Европа в безопасности. Ну, понимаете, на 100 ходов в Кремле считают, то есть они понимают, что ресурсная война – это угроза не только для Украины, особенно если все-таки Европа включится, заместит собой Америку и войну продолжит, что рано или поздно это угроза и для России. И они хотят это тоже предотвратить. То есть, на самом деле, когда говорят, что Путин готов воевать вечно, это, как сейчас бывает в диалектике, мысль, изреченная есть ложь. Это и правда, и неправда одновременно. Потому что правда будет так. Путину было бы комфортно воевать вечно, но, к сожалению, для него он не может себе это позволить. Это как с налогами. Ты повышаешь ставку, и в конце концов выясняется, что их никто не платит. Так и с войной. То есть ты ее продлеваешь, 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 потому что она создает идеальные условия для того, чтобы ты вечно властвовал. И в конце концов ты понимаешь, что она завела тебя в такой тупик, что твоя власть висит на волоске. Ну вот внутри этой диалектики все развивается, поэтому они пытаются из этого круга выскочить. А как выскочить? Ну, то есть они стараются, они будут выходить за пределы Украины. А как выходить? То есть, учитывая, что, в общем, умирать-то никто не хочет так уж совсем до конца. То есть, они будут выходить с помощью гибридной войны. То есть, то, что происходит, во-первых, логично, во-вторых, с моей точки зрения, было неизбежным. То есть, просто мы можем себе поставить в нашем календаре галочку, новая стадия европейского конфликта под названием «Война в Украине» началась.
Ну вот теперь закономерный вопрос, умеет ли Европа в эту гибридную войну, потому что ситуация выглядит так, что, значит, пришли на драку там с двух сторон, одни принесли с собой кастеты, кистени, арматуру и розочки из бутылок, вот.
А вторые плакаты с надписью
«Мир, труд, май».
«Нельзя, Дмитрий Трудмай», да.
Да, ну вот есть ли где-то у европейцев какой-то инструментарий?
Мы, когда это все произошло, должен сказать, что была ассоциация первого клика. Но, собственно, она пришла в голову абсолютно всем одновременно. Кто-то написал, кто-то просто сказал, кто-то чертыхнулся. Какая первая ассоциация была? Вот еще с польскими дронами. А уж когда самолеты, так вот просто на каждом заборе. Вот у вас какая была
Ну,
ассоциация?
слушайте, сложно сейчас вспомнить, наверное,
Лучше
пропущу
я вам
какую-то.
сразу скажу. Замечательный турецкий парень, который сбил русский самолет, который пребывал в что-то вроде одной или нескольких секунд в воздушном пространстве Турции. Ну, разве вот как бы... И сейчас, ну, на самом деле, ведь то, что сказал Павел, это же была такая непрямая ссылка туда, типа, давайте все как турки. Ну, то есть, вот первая такая реакция тем, кому не нравятся плакаты «Мир, труд, май», давайте теперь все как турки. Вот. А здесь, на самом деле, к сожалению, как турки не получится. То есть, во-первых, турки действовали в другое время, в других обстоятельствах, другая цена вопроса. То есть я, откровенно говоря, не уверен, что если бы сейчас эта история повторялась, то реакция турков была бы точно такой же. То все-таки всему свое место и время. А поэтому я не уверен, что кто-то может себе позволить. Во-вторых, мы понимаем, что во всей истории залета самолетами они бывают разными. Реакции, дайте напомню, бывали разные. Мало кто сбивал, как турки, самолеты через там, минуту, две, три. То есть у нас есть два прецедента. С Советским Союзом, по крайней мере, если вспомнить, это 83-й год, корейский Боинг, но он там летел какое-то очень продолжительное время, ни на что не реагировал. Его решили сбить, был международный скандал. И второе, это Матиас Руст, чуть позже, который скажу, вот так звали,
Да.
пролетел через все пространство СССР, приземлился на Красной площади, и его все думали сбивать и не сбивать. И был уже другой скандал, но как бы внутрисоветский. То есть на самом деле, в общем, по обе стороны, когда к тебе что-то залетает, то кажется, что это вот такое легкое решение, давайте как бы собьем. Решение это очень сложное. И я не уверен, что оно и было бы правильное в этой ситуации, потому что всегда дальше триггерится очень сложная цепочка последствий, которую ну, очень трудно просчитать. Очень трудно просчитать. А я, кстати, должен сказать, что здесь же, опять-таки, контекстуально все надо рассматривать, потому что довольно глубоко залетали всякие поделки русского этого зодчества. Я помню, в самом начале войны кто-то перепутал, видимо, из тех, кто закладывает программы для этих дронов, название украинского маленького поселка и аналогичного поселка где-то в Хорватии, если я не ошибаюсь. В результате он пролетел через всю Европу и упал там на автомобиль. Поэтому это было. Но тогда все понимали в контексте, что ну, руки у них такие. Как бы сейчас же все прекрасно понимают, что это уже часть политики, что это атака, что это такая форма атаки. То есть, соответственно, выбора средства для ответов, их как бы немного. То есть ты должен это либо жить постоянно в напряжении, все это как бы сбивать, но или как итальянские летчики там выдавили и вежливо помахали крылом. Да? Но это все будет стоить тебе уйму денег, кучу нервов и массу напряжения. То есть, ну, вот я вам могу сказать, что я могу представить, куда это может эволюционировать. То есть, куда логично было бы, если бы оно эволюционировало через какое-то время, это такая будет, то есть, рано или поздно это может быть на асимметричный ответ, русский давать симметричный ответ. Ну, то есть, дрон залетел в Польшу, и пара разведывательных дронов залетела через Балтию на территорию Ленинградской области. Но тоже случайно. Грохнулась система какая-то в энергетических компаниях Европы. Что-то случилось в какой-нибудь Тамбовской губернии с каким-нибудь там ОГТРК. То есть, скорее всего, если это будет продолжаться, то тот, кто, как говорится, сеет ветер, пожнет бурю. То есть, с моей точки зрения, может быть, сбивать не будут, но будут как бы проводиться ответные меры. То есть, пролетят какие-то самолеты, которые на аналогичные 12 минут залетят в акваторию там, Баренцева моря. То есть, это в конечном счете будет все развиваться, и начнется вот эта война нервов, которая была в самые острые периоды холодной войны.
Ой, Борис, тут Путин у нас ездил в Пермь и тоже говорил про новый вид оружия, новую войну, новые способы воевать. Вот пару цитат сейчас приведу его из встречи с сотрудниками заводов, которые занимаются, собственно говоря, в том числе и ВПК. Так, первая цитата. «Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные с специальной военной операцией, пройдут. Но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем их делать еще более современными, компактными и мощными». И еще раз, чуть позже, он возвращается к этой теме, тоже цитата. «Хотел бы еще раз повторить. Сейчас, в период проведения специальной военной операции, производственные мощности ОПК загружены по максимуму, а мы-то думали. Вместе с тем, мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения». То есть Путин фактически два раза вот за одно событие, за одно мероприятие, да, стал говорить о том, что будет после конца войны. К чему это он?
Слушайте, ну, ты знаете, такой позитивный даже знак. Я, кстати, не слышал об этом. Спасибо большое. Это значит, что среди тех сценариев, которые они для себя рассматривают, они подтверждение тезиса, который мы только что обсуждали, рассматривают в том числе и сценарии выскочить из этой войны. Понимаете, а выход из войны зачастую гораздо более сложная мероприятие, чем вход в нее. Знаете, я бы даже сказал, что выход из войны – это как в этой поговорке «вход рубль, выход два». И очень многие люди, они подсели на иглу войны. Причем, ну, как бы, их даже в этом нельзя обвинять, они же, ну, как каждый, как бы, сидит на своем месте, шурупы вертит. Но вдруг совершенно неожиданно за то, что ты там эти шурупы вертишь, тебе стали платить в 3 раза больше, и загрузка у тебя 24 часа. Но тот же, кто вертит шурупы, он там не задумывается особо сильно, там, в чем именно он вертит, куда оно летит. Не обязательно задумывается. Ему просто нравится, что платить ему стали намного больше, и безработица не маячит. И люди так привыкают, и, в общем, на самом деле, они даже уже не войну поддерживают, понимаете, они поддерживают свой этот образ жизни новый, который им вполне-вполне себе заходит. Потому что это тот случай, когда война как мать родная. И дальше привычка такая развивается, аппетиты растут. Как одна женская писательница написала очень хорошо, что к хорошему привыкает не быстро, а очень быстро. Понимаете? Поэтому вот если они рассматривают сценарий, который предполагает, что они выскакивают из этой войны, то есть они какую-то часть проблем решают, а какая-то часть проблем падает им на голову. В том числе падает проблема. Самое страшное, с моей точки зрения, для России, я считаю, что на этом сломалась здесь во многом реформы Горбачева, это конверсия. То есть вообще вот конверсию в России делать не умеют. То есть как делать на заводе детских колясок автомат Калашникова, в общем, как мы знаем по анекдоту, умеют всегда и везде. А вот как на заводе делать автоматы Калашникова, делать детские коляски, на мой взгляд, практически до сих пор не научились. И его это волнует, то есть он пытается успокоить заранее людей. Так сказать, начинайте волноваться подробности письмом. Что, мол, если мы и закончим эту войну, то нет, ну, конечно, мы будем продолжать клепать оружие. А, как бы, у вас будут другие тогда проблемы. В тех же объемах, и все, и вы будете загружены, вам будет хорошо. То есть это такой хороший сигнал. То есть не значит, что этот сценарий является доминирующим, но это значит, что ему приходится уже реагировать на опасения населения о том, что будет с нами, когда война закончится.
Ну, кое-то веки хорошие новости. Вот я вообще не припомню, чтобы мы с вами в ходе наших бесед, я от вас получал реплику, а вы знаете, это хороший сигнал. Запомним, запомним этот момент. Но, слушайте, шурупы, вкрученные в танки, они же дороже, чем шурупы, вкрученные в кастрюле, например, или там в какие-нибудь там детские товары.
Слушайте, я не экономист, я не уверен. По-моему, это одни и те же шурупы. И это не знаю. Вопрос именно, что на шурупы для танков деньги государство дает,
Ну да.
для кастрюль нет, а стоят они одинаково.
Ну вот сложно себе представить ситуацию, чтобы государство также дотировало и финансировало бы производство кастрюль.
Нет, просто как только исчезнет острая потребность в танках, вдруг выяснится, что есть острая потребность сразу во всем остальном. Поэтому нет, это будет очень сложный вопрос, потому что экономика развивается, на мой взгляд, диспропорционально, и сегодня оборонка просто вымела из гражданского сектора людей, технологии и финансы. То есть мы видим какую-то позитивную сторону, но это позитивная сторона, условно говоря, для 40% экономики, которая так или иначе завязана с войной. То есть 60% там тихо скуля умирает. А Вот дальше возникнет проблема, что надо возвращать и людей, и технологии, и ресурсы финансовые, в том числе, вот туда, обратно в гражданский сектор, а оно будет упираться, как бычок, понимаете, ему туда не надо. То есть это серьезная проблема, и я должен сказать, что, знаете, с управленческой точки зрения это будет посложнее, чем взять даже там пару километров на фронте. Поэтому я, честно говоря, считаю, что это страшный выбор для власти, ну, страшный как бы для них, не для нас, потому что выбор сейчас между войной и миром, это для них выбор между плохим и очень плохим. Но самое страшное в ситуации стратегической неопределенности, что именно является наихудшим.
Владимир Борисович, еще одно заявление Путина на этой неделе про количество людей, которые сейчас находятся на фронте в Украине. 700 тысяч человек, сказал Путин на линии боевого соприкосновения. Свыше 700 тысяч человек. Значит, давайте еще про цифры немножко я так понакидываю. Весной этого года украинская разведка и американские эксперты говорили, что на территории Украины и Курской области примерно 620 тысяч военных. Значит, мы с вами периодически изучаем доклады BBC, медиазоны и же с ними по поводу количества человек, которые погибли на Украине, ранены, выведены из строя. В общем, там суммы варьируются, но там все в районе где-то 200 тысяч человек примерно, плюс-минус, да, бывает больше, бывает меньше, ну, в общем, порядок такой. Значит, мы что имеем? Что уже где-то порядка миллиона российских мужчин, так или иначе, или были на СВО, или сейчас там находятся. Я так понимаю, что примерно это...
Я немного иначе смотрю на эту цифру.
Владимир Борисович, извините, еще одну цифру вот в конце, да? Это, по-моему, около 2% мужского населения взрослого Российской Федерации.
Ну вот, да, но, конечно, это не высоко. Смотрите, мы сейчас имеем приблизительно две точки отсчета. Первое, Путин не первый раз называет цифру находящихся непосредственно на фронте. Это все время это 600-700 тысяч человек, то есть, ну, я думаю, что так или иначе ее можно взять за основу. Но это те, кто находится на фронте прямо сейчас. Война длится 4 года, из этих 700 тысяч людей это, условно говоря, первые там 300, где-то 50 тысяч, ну 400, ну, там кого-то еще допризывали, тысяч мобилизованных, которые, так сказать, крепостные нашего времени, которые воюют все это время. Но остальные люди – это контрактники, которые приходят на какое-то время, и контракт у них заканчивается. Ну, кроме тех, кто там его продлевает. То есть какая-то часть людей уже успела побывать на фронте и вернулась обратно. Мы понимаем, что люди возвращаются в фронт. Сейчас очень многие пробыли на фронте там год-полтора, и вернулись обратно, на их место пришли другие. Во-вторых, вы правильно сказали, что приблизительно все говорят, что потери убитыми составляют, условно говоря, 200-250 тысяч человек. Это цифра, в которой более-менее сходятся все эксперты. При этом все же эксперты сходятся в том, что соотношение убитых и раненых в российской армии с учетом как бы того, сколько вытягивает состояние медицины и так далее, где-то 1 к 3. Там, из этих, условно говоря, раненых, представим себе, что где-то чуть меньше половины, половина возвращается обратно на фронт. Но какая-то часть возвращается уже обратно на гражданку. То есть в моем представлении мы имеем сейчас 1700, как сказал Путин, на фронте, и от 700 тысяч до миллиона человек, которые уже прошли через фронт тем или иным образом. То есть реально мы можем говорить о том, что, ну, количество людей, которые имеют вот этот вот опыт убийства, он становится массовым. То есть это где-то 1,5–2 миллиона человек. Вот сколько это от мужского населения, это, наверное, может быть такого взрослого мужского населения, если убрать детей, но это может быть даже и больше, чем эти 2%. Понимаете, это серьезно. То есть при таких цифрах, это перестает быть статистикой, это становится политикой. То есть мы, вне зависимости от окончания этой войны, будем иметь очень большую группу населения, которая спаяна, во-первых, опытом определенным, во-вторых, спаяна ПТСРом, и которая будет предъявлять претензии не так, как это делают обычно люди. То есть они будут считать, что они не тварь дрожащая, а право имеют. И вот мы говорили сейчас про оборонку, ну, как один вызов, а сейчас это как бы продолжение темы. То есть первый вызов будет экономический, второй вызов будет политический. Это что делать с этими людьми? То есть власть пытается сейчас решить эту проблему за счет того, что она обещает этим людям молочные реки в кисельных мирных берегах. Там, вы будете нашей элитой, вы будете иметь все льготы, ну и что-то они действительно дадут и будут продвигать. Но тут есть одна проблема. Эта власть по сути своей, она слишком далека от тех образцов, которые они пытаются подражать раннекоммунистическим. Это власть для себя самой, родимой. Помните этот старый анекдот, почему дети генералов не становятся маршалами?
Почему?
Потому что у маршалов есть свои дети. Поэтому, смотрите, вот эта вот проблема утилизации ветерана во властных структурах, она в какой-то точке дойдет до конфликтной. Понимаете, то есть их можно утилизовать, конечно, на низовых ступенях. Да, Господи, у нас депутатов как собак нерезанных. Может быть, даже больше, чем собак нерезанных. Но тут-то не жалко. Ну, там на низовых уровнях, там, расхлебывать социалку и отсутствие денег, и мелко воровать, ради бога. Но в какой-то момент, условно говоря, роста-то у них не будет, потому что дальше возникнет проблема, что есть дети Ковальчуков, Вайна, Кириенко, Фродкова, Патрушева. Вот тут интересно будет, когда а до этого уровня их будут продвигать, этих ветеранов СВО. Понимаете? И вот тут выяснится, что дети генералов войны не конкурентоспособны с детьми маршалов мира. Поэтому пределы вот этой утилизации, они небольшие. То есть утилизовать их серьезно в соответствии с их амбициями, а амбиции еще раскручиваются, потому что им же говорят, ну вы-то теперь вы повелители мира, вы теперь новая элита. То есть у них когнитивный, у них и так ПТСР и есть от войны, а тут сейчас будет двойной от этого когнитивного диссонанса, где им из каждого утюга вещают, что они новая соль земли, а в общем на самом деле, когда они приходят в какой-нибудь там собес просто элементарно оформить военную пенсию, им сыпят соль на раны. Вот это будет тоже проблема. То есть я думаю, что да, это серьезный вызов. Я не верю в то, что, во-первых, легко будет найти ответ на него. А во-вторых, даже если этот ответ будет найден, и они, в общем... То есть, понимаете, было движение афганцев, и мы помним, какую роль оно сыграло на самом деле во все эти лихие 80-е и 90-е. Да слушайте, этих афганцев был кот наплакал. Афганцев был кот наплакал. То есть это несопоставимо по размаху кампании. То есть у нас будет афганское движение со всем его и героическим, и криминальным подтекстом в Кубе, там, в десятой степени. Это же мы еще просто как бы даже и не начинали. То есть и они придут, и они будут требовать. Наконец, есть третья еще вишенка на торте. Если вы думаете, что они будут оставаться вот этими вот послушными патриотами, то это не так. У них на гражданке мозг от черепа отлипнет, и на втором шаге они зададут вопрос, за что? За что мы все это делали? Для чего? Смысл какой? Руины Донбасса? И за это положили четверть миллиона убитыми и миллион ранеными? Они же эти вопросы начнут задавать. Но я не знаю, разве что в Африку их всех переселить, начать там войну за алмазы Конго.
Ну да, еще с афганцами тогда же не было таких механизмов и инструментов объединения, да, соцсетей, там, мессенджеров всяких. Сейчас это все очень просто и легко, легко будет делаться. И вот тоже какой-то миф исторический, да, который был афганцам, конечно, гораздо слабее, чем то, чем сейчас накачали вот ветеранов, которые возвращаются из Украины. У нас, кстати говоря, сегодня годовщина, 3 года мобилизации, Владимир Борисович, я вот только сейчас это понял, проверил, действительно, 3 года назад случилось это.
Ну вот поэтому он и засуетился, понимаете, подсознание давит. В общем, на самом деле, 3 года спустя мы можем сказать только одно. Опыт был-то травматический. И им не зашло. То есть давайте вспомним как бы историю. То есть они провели мобилизацию под новое музыкальное оформление, когда они... Был же период, когда чуть ли не официально СВО решили признать войну, и не просто войну, а отечественную войну. Там этот актер, немного поехавший крышей, кричал на Красной площади: «Великая там отечественная, державная». А потом все это свернули. Понимаете, вот что интересно. А свернули потому, что оказалось, что не с той карты зашли. Народ оказался не готов воспринимать эту войну как отечественную. Как колониальную, как казацкий набег, как грабеж, как месть за обиды, нанесенные не украинцами, Западом, конечно. Это да. Как Отечественную войну, как нашествие Наполеона, понимаете, тут все тяжеловато, Наполеона надо изобразить. Понимаете? Оказалось, что, конечно, можно надуть в социальных сетях хоть Гитлера, но не работает. Поэтому опыт остался травматический, осталось понимание того, что пока как бы можно продолжать жить по-прежнему, как по-прежнему, народ это терпит, но когда его условия жизни меняются кардинально, ему это перестает нравиться. И вот вы смотрите, мучаются, плачут, колются, но как бы тянут эту контрактную систему и 3 года повторять не хотят.
Так, друзья, я забыл лайки попросить. Представляете, лайки, подписки, комментарии, это все
Да вы не
очень
у
нам
тех
помогает.
просите даже. Вот, понимаете, мы с вами поняли за прошлую неделю, что нам раньше думали, как жизнь-то меняется. Раньше думали, как понравится слушателям, а теперь надо думать, как понравится алгоритму Гугла. Вот дожили-то.
Да, не говорите. Ну, в общем, если зрителям и слушателям нравимся, то, пожалуйста, покажите это YouTube. Позаимодействуйте с
Если
ним,
у
да, будь
кого-то
надо.
есть связи и возможности договориться с алгоритмом Гугла, имейте нас в виду.
Да, не забывайте про нас, пожалуйста. Вопросы зрителей, я их принимаю в своем телеграм-канале, ссылка в описании, пост обычно по пятницам, бывает. Вопросы классные, спасибо, что отправили. Давайте про Беларусь поговорим немного. Николай из Сочи спрашивает. Вот мы видим сейчас процесс сепарации Украины от Советской слэш Российской империи. А как будет выглядеть процесс сепарации Белоруссии? Он ведь тоже рано или поздно наступит.
Слушайте, вы знаете, ну, конечно, то есть Ответ первого клика, если воспользоваться уже одной метафорой, которую мы начали, он, конечно, ну, там будет круче, чем с Украиной. Но на самом деле это все сложнее. Понимаете, у человека вот огромное же количество парных органов, там два глаза, две руки, две ноги, два уха. И вот, как говорят врачи, при всем при том, у каждого из них часто бывает своя судьба. Так и здесь. Понимаете, ситуация с Белоруссией, она... Белоруссию, извините, пожалуйста. Она, да, она достаточно сложная, потому что это... При всем при том, это удивительный народ с фантастической историей и довольно... Не буду сказать, мне очень симпатичной ментальностью, потому что я считаю, что это один из самых спокойных народов славянской семьи. А вот таких мудрых в чем-то, ну, везде бывают периоды разные, но тем не менее. И не надо рассматривать Беларусь как вторую Украину или там вторую Грузию или еще что-то. То есть первое, что я должен сказать, что мы... Думая о будущем Беларуси, мы не должны пытаться переносить какие-то сценарии, уже нами отработанные, туда. То есть будет какой-то свой сценарий, который я не знаю. А при этом, что неприятно, что усилиями нынешних правителей как России, так и Беларуси, ну, делается все возможное для того, чтобы в перспективе между этими двумя странами был серьезный конфликт. Потому что даже при огромном многотерпении и наличии экономической заинтересованности, психологической более-менее совместимости и так далее, то есть вот эта вот ситуация, при которой в одной стране очевидно, затормозились политические процессы, а другая страна их замораживает, и все это понимают, и все связывают, собственно говоря, режим в Беларуси и Москву в единое целое, в один клубок, но это будет иметь свою реакцию. То есть вот плохо то, что в принципе, можно было бы рассчитывать на какую-то разумную модель действительно взаимодействия двух этих стран, когда обе из них, и это было бы идеально, были бы в достаточной степени свободны, демократичны, и при этом продолжали оставаться в таких разумно не антагонистических отношениях. Но чем дольше продолжается вот эта пляска между Путиным и Лукашенко, тем меньше на это шансов. Я все-таки надеюсь на лучшее. Я надеюсь на то, что, отвечая на вопрос, при том, что и Россия, и Беларусь в какой-то момент станут правовыми и достаточно демократичными государствами, они смогут преодолеть вот это вот наследие, разобраться друг с другом и оказаться в отношениях разумного сотрудничества. Понимаете, это же дело же не в Лукашенко, а в Путине. Дело в том, что действительно это сотрудничество по-хорошему выгодно, что не должно исключать возможности для Беларуси работать во всех векторах и во всех направлениях.
Я, кстати говоря, все собирался вас спросить. Вы верите в то, что когда-то Лукашенко рассматривался как возможный преемник Ельцина в России?
Я верю в то, что определенная часть элиты, безусловно, рассматривала его как симпатичную фигуру, которая при стареющем Ельцине могла бы перехватить бразды правления. Но это был вот такой период 96-98 года. Да? Ну и Лукашенко тогда немного иначе выглядел, как бы никто, понимаете как, многие, кто жил в Беларуси, они понимали, о чем идет речь, Но я вам скажу, как это воспринималось в России. То есть стареющие, теряющие уже разум, танцующие непонятно что и непонятно что делающие под крылом самолета Ельцин. И на этом фоне такой как бы гений здравого смысла. Лукашенко, который при всем при том, ну, сейчас возраст, понимаете, все надо делать вовремя. Вот вовремя ушел, запомнился таким, каким был. Вовремя не ушел, запомнился на этапе распада и деградации, и то, что было, оно уже все затерлось. А это был реально такой левак, мог бы пресноваться, то есть не Зюганов, а Сампилов, вполне, то есть он был действительно кумиром для тех, кто очень хотел задержаться в СССР, кто считал, что это возможно.
Понял вас. Вопрос от Игоря из Москвы. Что страшнее для власти, иметь очевидного оппонента или остаться одному и драться с собственной тенью? Это вопрос, конечно, инспирирован новым роликом, новым расследованием команды Навального про обстоятельства его смерти в колонии.
Ну, очень редко, когда авторитарный режим, который движется в сторону тоталитаризма, остается на вот этой вот сурковской ступеньке, когда власти выгодно сохранять некого оппонента для утилизации общественного недовольства и играть в сложные такие игры. То есть, в конечном счете, с высоты сегодняшнего дня мы можем сказать, что вся эта сурковщина была обречена, ибо эволюция режима, она ведет к упрощению, а упрощение ведет к Давилу. А Давилу предполагает, что всех надо уничтожать. Поэтому, конечно, понятие выгоды, оно в разное время разное, но в том виде, в котором режим сложился уже после 2010 года, ни о каких играх с искусственно сохраняемыми оппонентами речи быть не могло. В этом, собственно говоря, произошла трагедия ну, партии Навального, скажем так, потому что они активно росли и развивались тогда, когда власть находилась на стадии, допускающей вот эти вот игры, допускающие сложные схемы, когда давайте мы как бы, ну вот эпизод с тем, как власть помогла собрать подписи сама для Навального на выборах мэра, это вот как раз пример, кто сказать, то есть выгодно иметь такого оппонента с, там, как в фильме «Гладиатор» с ножом, кажется, сражаться, но сунуть ему нож под ребра, но публика это видит. Честный бой, и мы честно победили. А вот они выросли вот в этой атмосфере, когда они думали, что будут эти правила игры. А правила игры поменялись на концлагерь, где только один выход, и он не политический.
Последний вопрос, наверное, сегодня. Вот Ольга из Москвы вспоминает нашего с вами любимого маскота, Мишку, который нависает над забором, тянет когтистую лапу в сторону соседей, и спрашивает, а мы можем вообще исторически как-то поменять эту модель? Вообще нет ли шанса грянуться оземь и превратиться в иное существо для разнообразия, озабоченное чем-то созидательным, благоустройством собственного дома, например?
Слушайте, я должен сказать, что я никогда не считал при всей, ну, моей любви к особенностям русской культуры, я никогда не считал ее сверхуникальной, в том числе и в ее имперскости. Россия не первая империя, которая переживала период преобразования. Британский Люба тоже, в общем, для очень многих, ну просто это не мы, и от нас далеко, там, когда нависал забор, он тоже не язык показывал. Тем не менее, Британская империя, да, с потерями, с, в общем, тоже душевными травмами, она прошла этот довольно сложный путь конверсии. Точно так же его прошли очень многие государства Европы, которые превратились в национальные государства. Я не вижу, чтобы России этот путь был заказан. То есть, более того, я верю в то, что именно этим путем эволюция пойдет. Но для этого есть ряд политических условий. И политическим условием, которое, ну, я лично сам об этом пишу на протяжении многих лет, является два. Россия должна быть реально федеративным, вот реально федеративным. Сегодня она на бумаге федеративна, на самом деле сверхунитарная, сверхцентрализованное государство и правовым государством. Вот если она внутренние два этих шага сделает, то, в общем, на самом деле она будет занята тем, что внутри забора больше, чем тем, что за забором.
Владимир Борисович, спасибо вам большое за разговор. Будем следить, что на грядущей неделе куда залетит, попадет, на чем пролетит. В общем, наверное, тренд пока такой, да?
Главное, чтобы мы все не залетели, да. Хорошо.
Спасибо, друзья, и вам спасибо тоже. Еще раз, пожалуйста, лайк, подписка, комментарий. Все это нам очень нужно. Друзья, и Владимир Борисович, встретимся через неделю.
Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго.